Издательство АСТ. Дмитрий Карасюк. За чашечкой чайфа. Голос отечественного рок-н-ролла. Дополненное издание.
В книге упоминаются следующие лица, внесенные Министерством юстиции РФ в реестр иноагентов. Бортник Егор Михайлович, Гребенщиков Борис Борисович, Козырев Михаил Натанович, Макаревич Андрей Вадимович. В PDF-приложении к данной аудиокниге вы можете ознакомиться с фотографиями из печатного и электронного издания.
Быть может, ради этого стоит пожить вместо вступления. Лето 2014 года не баловало Екатеринбург яркими музыкальными событиями. Журналистка Елена Сальник, ведущая музыкальных эфиров на телеканале ЕТВ, решила сама организовать какую-нибудь движуху. Идея, способная объединить и молодых, и заслуженных музыкантов, пришла сама собой. Приближалось 30-летие Чайфа, и неплохо было бы раскрутить начинающие группы на кавер-версии песен самого заслуженного уральского рок-коллектива. Из каверов получится трибьют, который станет юбиляром отличным подарком. После одного из эфиров Лена схватила за пуговицу лидера Чайфа Владимира Шахрина и огорошила его своим замыслом. Под напором активной журналистки Шахрин сдался. И хотя он явно не поверил в осуществление безумного проекта, согласие на использование своих песен дал. Заслуженного рокера Российской Федерации Шахрина на протяжении всей его карьеры интересовало творчество молодых коллег. Он прекрасно помнил, как начинал сам, и сравнение тех времен с сегодняшним днем его радовало. Сейчас музыка, не только рок, любая музыка, перестала занимать умы так, как 30 лет назад. Перестала быть тем, что объединяло компании, молодежь, о чем можно было говорить ночи напролет. Тем не менее, сегодня в Екатеринбурге 300-500 молодых групп. Точно посчитать просто невозможно. Это здорово, что людям нравится играть, нравится творить, нравится сочинять. Когда я еду по городу, я постоянно вижу ребят с гитарными кофрами. Мне очень нравится, потому что играть музыку — это здорово. Заручившись согласием автора, Лена принялась тормошить знакомых екатеринбургских музыкантов. Мне хотелось, чтобы в этом проекте участвовала именно молодежь. Никаких других ограничений не было. Кавер-версии можно было делать в любых жанрах. На словах все идеи одобряли. Хотя у некоторых особо амбициозных рок-юнцов название «Чайф» вызывало саркастическую усмешку, ну что тут можно каверить, ведь у них такие простые песни. Но в каждой группе находились несколько человек, которые утверждали, что они выросли на песнях Чайфа, что это были первые подобранные ими на гитарах мелодии. Они переубеждали сомневающихся коллег, и отказов Лена почти не встречала. К тому же дополнительным стимулом служило намерение ЕТВ снять клипы на все кавер-версии и показать их в эфире и на сайте ekaburg.tv. Следующим этапом стал выбор песен. Их в репертуаре Чайфа около 300. И по первоначальному замыслу трибьюта они не должны были повторяться. Полностью соблюсти это не получилось. Некоторые музыканты с пеной у рта доказывали, что они выросли именно на этой песне, только на нее будут делать кавер, и их не волнует, что этот трек уже кто-то застолбил. Их можно понять. Для многих песни Чайфа — факт собственной биографии. Например, собственную версию ковбоев группа «Два раза Шакур» вынашивала много лет. Свои репетиции для создания творческой атмосферы они всегда начинали именно с ковбоев. В конечном итоге большинство песен оказались не из числа хитов, что постоянно крутится в эфире радиостанций. Мне очень нравилось, что ребята не подошли к делу формально, а копнули широко и выбрали песни, которые даже я сам давным-давно не слушал и давным-давно не играл, говорил, подводя итоги проекта, гитарист Чайфа Владимир Бегунов. Молодежь раскачивалась неторопливо и приступать к записи не спешила. Месяцы шли, а созданная Леной страничка на сайте ЕТВ зияла пустотой. Ситуацию сдвинула с мертвой точки известная группа «Алоэ Вера», записавшая свою версию чайфовской песни «Бедная собачка». Клип, снятый режиссером и оператором Константином Ялымовым, стал первым на странице проекта. Плотину прорвало. Участвовать в этом проекте вдруг стало престижно. Одним участникам хотелось просто приложить свои силы к переосмыслению рок-классики, другие надеялись, что если Шахрину понравится их версия его песен, он поможет группе продвинуться на рок-олимп. Но большинству просто нравилась романтическая идея поиграть в настоящих рок-героев. Треки стали приходить на адрес Сальник не только из Екатеринбурга, но и из Тюмени, Нижнего Тагила, Челябинска, Перми Ярославля, Москвы, Питера и даже Харькова. Стилевое разнообразие не уступало географическому. Спектр жанров простирался от свинга до трип-хопа. Клипы екатеринбургских групп Елымов снимал специально для проекта. Музыканты из других городов или присылали самостоятельно снятое видео, которое превращал в клипы монтажер Слава Макаров, или создавали видеоряд самостоятельно. Хип-хоперы из «Эль-Маш» применили запрещенный прием, пригласив Владимира Бегунова сыграть камео в клипе на их рэп-попури из чайфовских песен. «А мы на Конституции не клялись, что не будем помогать молодым музыкантам. Протекция и кумовщина — это наше все», — оправдывался Бегунов. Никто из организаторов проекта не зарабатывал на нем ни копейки. Все делалось на чистом энтузиазме. Мало того, многие из участников тратили собственные деньги, стараясь записаться на хороших дорогих студиях. Чайфы внимательно следили за проектом, оставляя свое мнение в комментариях. Шахрин отсмотрел все клипы. Конечно, мотивации у людей были разные. Кто-то просто хотел выпендриться, кто-то явно сделал такую лялечку, чтобы понравиться чайфам, а они, может быть, на радио ее пропихнут. Но большинство явно пропустили наши песни через себя и превратили эти кавер-версии в свои собственные композиции. Вот два раза Шакур сделали наших ковбоев так, что они стали их ковбоями. Пурпур превратил крепость в нежную девчачью исповедь. Группе «Нева» понравилась гармония песни «Я рисую на окне», и они ее раскрыли с таким многоголосием, которое у нас просто не получилось бы. «Ангел» спет таким нежным девичьим голоском, что я даже удивился, что это за яшма. И оказалось, что это Лиза Рыбалка, которую мы слышали еще 15 лет назад и которая выросла в хорошую артистку буквально на наших глазах. «Роги» сделали «Религию завтрашних дней» очень клево. В песне стали слышаться кавказская экспрессия и ритмика. Миша Лузин в «Не со мной», в которой у нас 4 аккорда, добавил еще парочку своих, и получилось здорово. У «Блюз Докторс» мой фильм получился лучше, чем оригинал. Володя Демьянов убрал из песни излишнюю патетику, которая была в нашем исполнении. Песня стала отвязной, легкой, но при этом она осталась блюзом. К заранее обозначенному рубежу, началу сентября 2015 года, стать участниками трибьюта успели 43 группы. Сначала чайфы, не ожидавшие, что кавер-версий окажется так много, хотели дать их авторам возможность выступить перед юбилейным концертом в Екатеринбурге 26 сентября. Но количество вдохновившегося их творчеством молодняка заставило юбиляров отказаться от этой мысли. Они выбрали 20 лучших клипов и демонстрировали их на большом экране перед концертом, пока народ входил в зал. Юбилейный тур продолжался, и с творчеством молодых групп познакомились ценители музыки из более чем 40 городов России. Дополнительным бонусом для участников проекта стало официальное разрешение Шахрина использовать отковеренные песни на собственных концертах и записях. Чайфам затея с трибьютом очень понравилась. Бегунов хоть и ворчал немного по поводу юнцов, осмелившихся перекроить выстраданные мелодии, остался проектом доволен. Даже если меня что-то и смутило, я очень благодарен всем, кто так или иначе прикоснулся к песням, которым я отдал всю свою жизнь. По словам Владимира Шахрина, диск с трибьютом стал лучшим подарком от родного города к 30-летию группы. Особенно приятно, что мы ничего для этого не делали, что даже идея была не наша, и не мы ее продвигали. А самое главное, что наши песни выбрали и придумали, как их подать по-своему, именно молодые музыканты. Незадолго до юбилея, получая очередную награду за вклад чайфа в отечественную музыку, лидер группы говорил: «Понимаем, что награда несколько стариковская, и поэтому надеемся ей не соответствовать. Ведь у нас еще сохранился интерес к тому, что мы делаем, и, безусловно, интерес к самой жизни. Да и публика к нам не охладела. Я слышу влияние нашей группы на звучание тех, кто идет следом за нами. Да, они играют в других стилях, но им нравится, что можно говорить вот так, что можно петь позитивные песни. Они могут быть грустные, веселые, неважно, но изначально они с некой позитивностью, любовью к жизни и с чем-то светлым в конце. Для меня это очень важно». Трибьют «Чайф 3.0» полностью подтвердил эти слова. Для тех, кто берет первые аккорды в своей жизни, песни Шахрина не пустой звук. Молодые коллеги часто спрашивают у ветерана совета, как стать звездой. Обычно время у Шахрина расписано по минутам, и отвечает он примерно так: «Я уверен, что сделать хорошую группу сегодня абсолютно возможно. Если бы мы сейчас начинали, у нас бы все получилось. Конечно, есть элемент судьбы, того, что на роду написано. Но главное, играть музыку нам всегда нравилось. Когда ты занимаешься тем, что ты любишь по-настоящему, все должно выйти. По крайней мере, ты сам должен быть уверен в своей счастливой звезде. На подобный ответ о творческой судьбе музыкантов группы «Чайф» требуется куда больше слов. Глава первая. Как это было давно? От неизвестности до 1983 года. В середине 2000-х годов кто-то спросил в одноклассниках жену известного музыканта Шахрина Лену. «Имеет ли ваша семья отношение к Шахриным, которые жили до революции в Куртамыше?» Владимир заглянул в сохранившийся военный билет деда и узнал, что тот родился в 1903 году в том самом Куртамыше. Завязалась переписка, из которой выяснилось, что братья Шахрины в начале 20 века на юге нынешней Курганской области владели двумя мельницами и пимокатным заводом. Хозяйство было поставлено на широкую ногу. Пшеницу твердых сортов поставляли в Италию, а шерсть для валенок закупали в соседней казахской степи. Жили в Куртамыше культурно. Женская часть шахринского семейства играла в местном любительском театре. А при содействии мужской части в городе появился первый кинотеатр на 350 мест. При ближайшей возможности Шахрин посетил родину предков. Со странным чувством он смотрел на каменную стену с выбитыми на ней буквами БР, Ш. Братья Шахрины. В музее, занимающем сохранившийся дом его прадедов, Владимир узнал невеселое продолжение истории своей семьи. После революции и мельницы и завод государство отобрало. Но власти оставили братьев управляющими, лучше них организовать производство никто не мог. В 1930 году Шахриных раскулачили. У большой семьи отобрали не только дом и землю, но даже, согласно сохранившейся описи, 4 юбки и погребальное белье. Прадедов выслали в северный район Урала, где их следы затерялись. Шахринскому деду повезло. Незадолго до раскулачивания отец, чуя недоброе, отправил сына Федора в Свердловск. Так Шахрины оказались на Среднем Урале. Владимир Федорович Шахрин появился на свет уже в Свердловске в 1935 году. Вырос, выучился, стал преподавателем. Женился тоже на педагоге. 22 июня 1959 года у них родился сын, которого также назвали Володей. С молодых ногтей Владимир-старший привил Владимиру-младшему любовь к сцене. С 4 лет каждое лето отец брал сына в пионерский лагерь. Владимир Федорович работал там то физруком, то старшим пионервожатым, то руководителем кружков. На целых 3 смены маленький Вова становился сыном полка. В клубе голосистый дошкольник пользовался почетом и уважением. Даже в юном пионерском возрасте приятно смотреть, как кто-то гораздо младше тебя выводит со сцены звонким голоском модный кинохит «Меня зовут юнцом безусым, мне это право все равно». «Я всегда ждал концерта в честь начала и конца смены», — вспоминает свой дебют так и не отрастивший усов Шахрин. «Мне страшно нравились подготовка к ним и суета. Мне было дико приятно выходить на сцену и петь перед полным залом. Мне важно было, кто мне аккомпанирует, отец на гитаре или еще кто-то. Просто быть в этой ситуации, в этом концерте мне нравилось». Способности нуждались в развитии, и первоклассника Володю отдали в музыкальную школу учиться играть на скрипке. Всякие там сольфеджио не очень нравились вольнолюбивому мальчику. И урокам он зачастую предпочитал игру в войнушку. Футляр со скрипочкой сильно помогал в ратном деле, из него было так здорово ды-ды-ды строчить по воображаемым врагам. От занятий музыкой его отвращал еще и учитель, с которым Володе явно не повезло. Мне был неприятен педагог. У него все время была расстегнута ширинка. Сейчас я понимаю, что он, наверное, был какой-то извращенец. Он постоянно что-то там поправлял. И чему хорошему он мог меня научить? После года таких занятий Шахрины решили с музыкой пока завязать. Тому, что они пошли навстречу сыну, не стоит удивляться. Родители меня особо не воспитывали. Они мне позволили воспитаться самому. Я таким вот и воспитался. Они не заставляли быть как все. Все идут в кружок выпиливания, и ты иди. Не было такого. Наверное, иногда Шахрины старшие все-таки сомневались в выбранном методе воспитания. Особенно, когда сын приносил в дневнике красные автографы учителей, типа «опять пришел в 40-градусный мороз в кедах и без пионерского галстука». или во время уроков носился по коридору на плечах у товарища, говоря, что играет в таксиста. Но и тогда от своих педагогических принципов они не отступили. За что им отдельное спасибо и от лидера Чайфа, и от сонма поклонников этой группы. 22 июня 1972 года на 13-летие сына отец принес ему в подарок купленный с рук за 10 рублей магнитофон-приставку «Нота М». К этому чуду советской бытовой техники в качестве бонуса прилагалась бобина с пленкой. На одной ее стороне оказался записан зальник «The Rolling Stones» «Get Your Yayas Out». Качество было жуткое. Слышался только рев толпы и пульсирующий ритм. Тогда меня это просто поразило. Я почувствовал сумасшедшую энергию. На обороте пленки был сборник песен Тома Джонса. Спустя много лет, в сентябре 2010 года, знаменитая группа «Чайф» выступала в одном концерте с Томом Джонсом в Сочи. Ее лидер Шахрин с чувством жал английскому коллеге руку и признавался, что его баллады были первыми рок-песнями, которые он услышал в своей жизни. В доме появились и другие пленки. В первую очередь песни Владимира Высоцкого, которые нравились отцу. Да и сыну тоже. Володя начал записывать в тетрадку тексты, снимая их с магнитофона. Слушая Высоцкого, мне захотелось петь о чем-то своем под гитару, а Rolling Stones подсказали мне форму, которая меня заворожила. У Высоцкого мне было интересно, о чем он говорит, а у Роллингов — как это говорят. Вот это и стало в будущем составляющим группы «Чайф». Я попросил отца, чтобы он научил меня играть на семиструнной гитаре, и быстро смог копировать песни Высоцкого, потому что он тоже играл на семиструнке. Но тянуло семиклассника Шахрина все-таки не в сторону бардовской песни, а к той самой пульсирующей энергии, что изливалась с роллинговского зальника. Учился он в 36-й школе возле Уральского политехнического института. УПИ в то время был рассадником рок-культуры. Как только начиналась весна, распахивались форточки общежитий, в них выставлялись динамики, и оттуда неслось «She loves you, yeah, yeah, yeah». Такой аудиофон требовал овладения начальной рок-грамотностью. Володя бегал по знакомым, переписывал любые рок-записи, до которых мог дотянуться. Дело облегчало то, что школа номер 36 была музыкально продвинутой. Старшеклассники на переменах обменивались даже не записями, а настоящими фирменными пластинками. Ставить в разговор пяток другой названия англоязычных групп считалось хорошим тоном. Каждая параллель принципиально отличалась в своих музыкальных вкусах от тех, кто учился всего на год младше. Например, наш класс был любителем классики типа Deep Purple и Led Zeppelin. А те, кто учился на класс младше, предпочитали группу Slade, и мы называли Slade детской группой. Нет, нам она тоже нравилась, но это уже была молодежная музыка. Мы-то слушали взрослую. Была очень сильная дифференциация, вспоминает известный дизайнер Александр Коротич, учившийся в той же школе. Скучные песни на русском языке, звучавшие из телевизоров и радиоприемников, передовые школьники середины 1970-х не слушали. Их умами и сердцами владела англо-американская музыка. Английского языка юный житель закрытого Свердловска Володя Шахрин не знал и знать не собирался. Еще в четвертом классе он честно сказал учительнице, что вряд ли когда-нибудь в своей жизни увидит живого иностранца, а поэтому ходить на ее уроки особого желания не имеет. Договорились так. Он прогуливает ее уроки, а она ставит ему тройки. Записи на английском жажды к изучению языка Шекспира не пробудили, но вызвали жгучее желание научиться играть так же, как эти непонятно кто с магнитофонной пленки. Отец, разбиравшийся в технике, спаял звукосниматель, прикрепил его внутрь семиструнной гитары. Подключенный к радиоле инструмент зазвучал по-новому, однако разученные на нем аккорды были какие-то романсообразные и не очень напоминали не только Роллингов, но даже и Тома Джонса. Через несколько месяцев одноклассник показал, как играть на шестиструнке, и Володины навыки перешли на новый уровень. Была образована первая в его жизни группа. К двум имевшимся акустическим гитарам требовалась ударная установка. Из школьной пионерской комнаты стянули два барабана и присобачили их к стыренному с лестничной клетки кашпо для цветов. Бочку заменяло оцинкованное ведро, поставленное вверх дном. После второй репетиции, проходившей у Вовы дома на четвертом этаже, прибежали перепуганные жильцы первого и попросили прекратить безобразие. Здесь надо сказать о мужестве моей мамы. Соседи на три этажа вниз вздрагивали, а мама не только спокойно готовила на кухне, но еще и успокаивала недовольных. Конечно, музыку, которую мы слушали, мама не воспринимала. Она не могла сказать: «Это хорошая музыка, занимайся ее». Мама просто не мешала. Она вырастила своего сына, и раз он этим занимается, то так и надо. Но жалобы соседей все-таки вынудили перенести репетиции во двор. Опять помог Владимир Федорович. Он выкинул из корпуса старого патефона всю начинку и спаял внутри неплохой усилитель с динамиком, работавший на 8 батарейках. С этим доисторическим комбиком первая шахринская группа вышла в люди.